Сиротинка. У обгоревшей избы сидела подгорюнясь восьмилетняя сиротинка. Вчера Божий гнев посетил ее мачеху. Ни с того ни с сего показался огонь из-под полицы, пополз по бревнам, выглянул в волоковое окошко, охватил соломенную крышу, да и выжег все без остатка. Едва домашние успели выскочить, да кое-что хлама повынести. Собирались и миряне с соседних домов. Смотрели и дивовались, что горит изба, словно свечка перед иконою. Иные смекали, что если б не затишь, то не сдобровать бы и целой деревни. Ночью навалился снег и прикрыл пожарище. Лишь торчали черные головни между срубами да задымленная печка. Утром взошло солнце. Тихо смотрело оно сквозь алый туман и на пожарище, и на сиротинку. Золотые искорки мелькали в воздухе, дым из труб низко тянулся между кровлями. Тяжелые вазы скрипели по застылому снегу. Колокольчик то звонко раздавался, то замолкал в далекой степи. По дороге бежал мальчик лет 12, спустив рукава у рубашонки и похлопывая кулаками от холода. «Бог помощь, Настя!» — сказал он, поравнявшись с пожарищем. «Спасибо, Никитка», — отвечала Настя печально. «А мачеха где?» «Пошла милостыньку сбирать». «А ты же что?» «А мне вот велела за хламом смотреть». «А била мачеха больно?» «Нет, сегодня еще не била». «А вчера била?» «Вчера била». «А за что?» «Известно, за дело. Не будь голодна». «Эвось-то! Голод-то не свой, брат. Вон батька твой не таков был. Бывало, и меня пряником кормил. Экка!» «Посадила девку. Ты смотри, рук-то не ознаби». «Нет, пока еще солнышко греет. А вот как зайдет, так и не знаю, что будет. Вчера хоть у пожарища согрелись». «А ты знаешь, хоть к нам приходи отогреться». «Право, приходи. Матка слова не скажет. Ге-ге! Гнетко-то уплелся, не догнать его. Так слышь ты, приходи отогреться. У нас печка широкая». Но Настя не пришла отогреваться. Куда она девалась, бог знает. Говорили, что той порой у постоялого двора остановилась колымага. Да вышла из нее какая-то боярыня. Что увидела она Настю, что потом послали и за мачехой, и за соцким, что боярыня с ними долго толковала, а потом Настю усадили в колымагу. А куда Настю увезли и зачем увезли, Никитка ни от кого не мог добиться. Лишь мачеха, всхлипывая, говорила, что у ней по Насте сердце болит. А миряне поднимали ее на смех и толковали, что она от барыни денежки неплаканные получила. С тех пор прошло года 4 и больше. Одряхлела, обессилила Настина мачеха, сгорели, согневится ли, что к ней припало, уж ходить ей стало не в мочь. Однако собралась силами, пошла с поклоном к пономарю, и написал он грамотку к Насте о том, что где пора ей домой воротиться, ее старую приберечь, за нее по миру побродить, как умрет, похоронить да за упокой души поминать. Шли тогда парни в Питер, взялись ту грамотку передать, и месяцев через 6 в самом деле передали ее Насте. Воротилась сиротинка в деревню, но уж мачехи не застала, приставилась горемычная. Но Настя не захотела жить мирским подаянием. Она приютилась в дальней тетке, старушке доброй и не одинокой. Начала Настя с того, что то сыну рубашку сошьет, то дочери. А не то выстирает, да и маленьких детей то обмоет, то вычешет, то тетке к празднику ширинку вышьет. В деревне долго смеялись над сиротинкой, что она одета не по-нашенски. А ей, бедной, и перемениться было нечем. Посмеялись-посмеялись, а потом попривыкли. А когда узнали про ее рукодельство, то к ней же стали приходить, кому рубашку выкроить, кому повязку вынизать, кому плат обрубить. Дошла весть о том и в соседние деревни, и в боярские домы, так что у Насти в работе и танина завелась. И вышивала она для барышень оборки гладью и решеткою, всему свету на удивление. Вот сперва гроши, потом гривны, ино место и рубли начали перепадать к сиротинке. И стала она тетке не в тягость, а в подмогу. Пришло лето. В ясную погоду Настя выходила с работы на луг, что у погоста, и садилась под дубом. Тут ни с того ни с сего начали к ней собираться ребятишки. Сперва на нее поглазеть, а там и на то, что у нее за рукоделие. Настя никого прочь не отгоняла, а напротив еще сзывала. И с каждым днем все больше и больше вокруг нее ребятишек набиралось. Иногда по старой памяти приходил сюда и Никитка. Уперев руки в боки и выпучив глаза, он смотрел с удивлением на Настя на рукоделье, прислушивался, о чем она толковала, и старался понять, где она так навострилась. В то время поступил в село новый священник. Часто сиживал он у окна с книгой в руке, а иногда поглядывал и на луг, где собирались ребятишки вокруг Насти. Детский говор так и рассыпался у открытого окошка. «Эх, матреша!» — говорила Настя одной девочке. «Рубашонка-то у тебя разодралась. Что бы тебе зачинить?» «И рада бы зачинить!» — отвечала матреша. «Да иголки нет». «Вот тебе иголка!» — сказала девочка постарше. «А у тебя, Соня, откуда иголка взялась?» — спросила Настя. «Я у невестки взяла». «Что же, она тебе сама дала?» «Нет, куда? Она бы не дала, я сама взяла».
«Нехорошо, Соня».
«Ничего, у нее ведь много иголок. Да и сама она на жнитво ушла. До вечера домой не придет, ни за что не узнает».
«Хорошо», — отвечала Настя. «Невестка-то не узнает. Да другой кто-нибудь узнает. Ну, кто мне скажет? Кто такой все видит и знает, что мы делаем?»
«Бог все видит и знает», — отвечало несколько тоненьких голосов.
«Так видишь ли, Соня», — продолжала Настя, — «Бог-то и видел, что ты украла чужое добро. Поди же, поди поскорее, отнеси иголку туда, откуда взяла, а я пока смотрешь и своей поделюсь». Соня покраснела, надулась, однако побежала в избу, через минуту опять возвратилась и сердито присела к кружку боком. Между тем Настя всем дала работу. Кому нитки мотать, кому веревку плести, кому чулок вязать. «А не рассказать ли вам сказочку?» — сказала Настя.
«Да, сказочку, сказочку!» — пролепетали дети.
«Ну-ка посмотрим», — сказал Никитка. «Мастерица ли ты сказки сказывать? Даром, что ты на все руки».
«А вот послушай», — отвечала Настя. «Да только чур не перерывать. Видишь ты, в одной деревне, недалеко отсюда, жил-был мальчик по имени Игнатий. Отец его, Прокофий, ходил в город, в заработку, да и Игнашу почасту водил с собой. В городе Игнаша приглянулся к купцу.
«Оставь у меня малого-то», — говорил он Прокофию. «Я его буду одевать, обувать и кормить, да еще выучу его. Так что он, пожалуй, когда придет пора время, и сам купцом станет».
Прокофий подумал-подумал про свою бедность да бездомство и согласился. С тех пор жил Игнаша в городе, в большом доме, и каждый день был обут, одет и накормлен. И что ему купец не поручал, Игнаша все честно исполнял. И всякие товары, а иное место и деньги носил. И никогда его купец ни в чем дурном не замечал. Раз принесли купцу целый мешок серебряных гривенничков да пятачков. Сроду Игнаша не видывал столько денег. И долго он любовался, смотря как купец звенел по столу гривенничками и расставлял их в кучки, чтобы лучше счесть. Вот купец счел деньги, сыпал их снова в мешок, мешок положил в сундук, запер и вышел вон со двора.
Игнаша, глядь, а на столе остался один пятачок, да такой хорошенький, новенький. Хотел было Игнаша закричать купцу, что пятачок забыл, да остановился. А остановившись, позадумался. А как позадумался, то на душе у него как будто кто и заговорил. Ведь у купца целый мешок пятачков, что ему в одном? Да и не заметит он, а тебе пригодится. Прислушался Игнаша к лукавой своей речи, да и положил пятачок в карман. Купец и подлинно не заметил, а Игнаша купил пряник на пятачок, а как съел пряник, еще захотелось. Улучив время, он у купца уже не пятачок, а целый рубль украл. И рубля стало ненадолго. С тех пор напала на Игнашу тоска по деньгам. Только и думал о том, как бы деньги стянуть. Сперва он крал по рублям, потом украл 10 рублей, а потом все больше и больше. Да однажды, говорят, столько денег у купца стянул, что и не счесть. Что ж вышло? Вот видели вы, а на Медне вели по деревне колодников в цепях, в кандалах. И Игнаша с ними был, тоже колодник. И говорил он мне: «Ах, Настя, Настя, пятачок меня погубил. С пятачка я начал, да вот до чего дошел». Дети слушали молча, разинув рты. Как вдруг Соня залилась слезами, бросилась на шею к Насте и проговорила: «Я отнесла иголку. Я вперед не буду брать иголок у невестки».
«Хорошо сделала», — отвечала Настя, поцеловав ее. «Ну, полно, полно. Что было, то прошло. Вперед не делай».
Никитка повесил голову и крепко призадумался. Потом подошел к Насте, отвел ее в сторону и сказал, запинаясь: «А за что же, Настя, ты меня-то обижаешь? Ведь я только подумал, а красть не крал, право слово, не крал».
«А таки подумал?» — отвечала удивленная Настя, улыбаясь.
«И не раз подумал, смотря как отец деньги считает. Посмотрю я на тебя, Настя, не как ты колдунья».
«Колдунья, не колдунья, а неспроста».
«Я и сам смекнул, что неспроста. Как ты заговорила, так им да дрожь проняла и слеза пробила. Так что теперь и думать не хочу».
«Смотришь и не думай, а то опять узнаю».
«Не, право слово, вот тебе Господь Бог, я думать брошу».
Между тем дети притихли. Настя обернулась к ним, ударив в ладоши, затянула песню, и все дети, став один за другим, принялись подтягивать ей всем хором и, ударяя в ладоши, мерным шагом ходили вокруг Насти, смеясь и ободряя друг друга, а за ними и Никитка туда же. Священник с удивлением смотрел на эту необыкновенную в наших селах картину. Наконец он подозвал Настю к себе. «Скажи мне, что ты делаешь с детьми?» — спросил он.
«Да ничего», — отвечала Настя.
«Учу их рукоделью, песни петь, молитвы читать».
«Доброе дело», — возразил священник. «И дети с тобой не скучают?» «Не знаю. Может быть, им было бы веселее в деревне бегать, собак бить. Да там на конце под елку слушать, как мужики песни орут и бронятся».
«Так отчего ж они не убегут туда?»
«Кажется, от того, что им некогда. Здесь им вокруг меня много работы, то одно, то другое. Когда замечу, что одно надоест, примусь их потешать чем другим. Они как-то и позабудут и о собаках, и об елке. А время между тем идет да идет».
Священник задумался. «Да кто же тебя этому научил?» — спросил он наконец.
«Я и сама не знаю, батюшка», — отвечала Настя. «Как я этому научилась? Жизнь моя уж такая была Божьим промышлением.
Видите, я из здешней же деревни. Не было у меня ни отца, ни матери, а жила я при мачехе. Оттого и пошло мое прозвище — Сиротинка. Раз ехала здесь одна барыня. Мы в ту пору погорели. Лицо ли ей мое приглянулось? Так ли она над нами сжалилась? Только дала она мачехе денег, а меня увезла в Питер, к себе в дом. На первых порах приводили меня к ней в хоромы, показывали меня гостям и лакомили, да велела она приходить к ней каждый день, чтобы обо мне не забыть. Только потом барыне стало как-то некогда. Приду к ней. То она едет, то уехала со двора, то одевается, то гостей принимает. Тем временем жила я у ней во дворе между чужими. Грустна и темна была моя жизнь. Бывало, не только меня никто не приголубит, а иногда целый день не накормят. И уж доставалось мне горемычной от слуг в барском доме. Только и видела, что толчки, только и слышала, что зовут меня дармоедкой. Говорили, что барыня взяла меня, да сама не знает зачем. Приходилось мне не втерпеж. Однажды, проголодав целый день, поплелась я в барские хоромы и просила усильно, чтоб меня к барыне допустили. Как, наконец, доложили ей обо мне, я сквозь двери услышала, что барыня прогневалась и вскрикнула. «Ах, как она мне надоела! Не до нее мне теперь! Скажи, что после!» Я вся так и обомлела. Не понимала я тогда, что со мной творится. Знала только, что некуда мне головы преклонить. Часто хотелось до деревни добраться, чтобы, по крайней мере, своими быть. Хоть опять к мачехе, но как за это приняться, не знала. И была я все это время будто во сне. И как собачонка лишь искала, где бы поесть, да как бы на печке погреться, да от побоев укрыться. Однажды ключница взяла меня за руку и говорит: «Ну, пойдем-ка, нашли тебе место. Не век тебе баклуши бить. Вот я тебя в школу отведу, в ученье. Там тебя каждый день сечь будут. Забудешь день деньской есть просить, да съестное красть». Я испугалась, затряслась всем телом. А делать было нечего. Поплелась я за ключницей, думая, что тут и смерть моя будет. И теперь об этой минуте без ужаса вспомнить не могу. Пришли мы в какой-то дом. Был он недалеко. Вхожу, вижу пропасть детей, моих же лет. Сидят все рядышком на скамейках. И жутко, и страшно мне стало. Но вот подошла ко мне какая-то женщина. Ключница поговорила с ней о чем-то, чего я не поняла. Поговорила и ушла. Оставшись одна, я еще больше испугалась. Но незнакомая женщина, которая, как я узнала после, называлась смотрительницей, приласкала меня, вычесала, вымыла, дала мне сбитню и потом посадила на скамейку между другими детьми. Дети пели песни, играли, бегали, ходили мерным шагом, но все это мне казалось страшно. Все я дичилась. Все сидела поодаль и только того и ждала, скоро ли меня сечь станут. Одно это я и понимала. Но однако ж меня не высекли, а еще накормили. К вечеру смотрительница опять меня приласкала, отпустила домой и велела на другой день приходить пораньше. До дома, как я вам сказывала, было недалеко, всего двора через два. Хоть меня в школе и не секли, но я очень обрадовалась, что отпустили домой. Прибежала я опрометью, нашла свой уголок, свернулась в клубок, крепко заснула и проспала бы до обедни, если бы повариха не выдернула из-под меня войлока и не толкнула ногою. «Убирайся ты отсюда в школу!» — сказала она. «И без тебя тут тесно!» Не знаю, зачем поварихе хотелось меня выгнать, а сдается мне, что у ней в это время было на уме что-то недоброе и что я ей в чем-то помешала. С испуга и не зная, куда деваться, я побежала в школу. Помнила я, однако ж, что там вчера меня напоили сбитнем и накормили. Говорю вам, батюшка, что была я точно собачонка, только одну еду да побои понимала. В школе меня опять приласкали, вычесали, вымыли, накормили. Мало-помалу я стала привыкать и, смотря на других детей, делать то же, что они. Смотрительница показывала нам картинки, рассказывала сказки, учила петь, показывала нам деревянные дощечки и заставляла угадывать, какая на какой дощечке буква. Сама не знаю, как промеж игры, пения, ходьбы я выучилась и грамоте, и выучилась кое-как писать. Иногда приходил к нам и священник, и поучал нас от Святого Писания. В это время я будто начала просыпаться. Стала понимать, что значит хорошо или худо делать, а всего больше научилась молиться. Скоро мне сделалось в школе так утешно и весело, что я и не замечала, как время проходило. Когда приближался вечер, я уже нехотя возвращалась домой, где опять видела только толчки да слышала злые речи. Но уже меньше прежнего, потому что я старалась уходить из дома как можно раньше и приходить как можно позже. Так что днем меня никто не видал, а ночью все спали. Так прошло 2 года. Я не только привыкла к приюту, так называлась эта школа, но еще скоро сделалась там из первых. Часто приезжал к нам доктор. Дамы, лаская меня, хвалили, повязывали мне на голову красный шнурок, часто ставили меня на подмостки и заставляли учить новоприходящих. Наконец, исполнилось мне 10 лет. И раз смотрительница сказала мне, что ей очень меня жаль, но что мне нельзя больше оставаться в приюте, что я уже из лет вышла. Что, однако ж, за то, что я хорошо себя вела и хорошо училась, меня возьмут в другую школу, где я выучусь тонкому рукоделию. Я узнала, что приют тот содержит прямо добрые люди, не из корысти, не из чванства, а так, за любовь. Так и случилось. Перешла я на житье в частную школу, так называются такие школы в Петербурге, и сказала мне, что тою школою управляет царевна. Это снова меня испугало, но девушки часто меж собой говорили, что царевна придобрая, и это меня успокоило. Я уж была не так глупа, как прежде, не дичилась, а старалась прилежно учиться, работать и часто молилась Богу, чтобы он помогал мне. Бог услышал мою молитву, и скоро моя работа стала из лучших. Выучилась я также чисто писать, читала я громко и явственно, и всегда была исправна. Часто в школу приезжала к нам и царевна. Она часто заставляла то одну, то другую из девушек читать или писать и пересматривала их работы, хвалила и хулила. Но меня царевна как-то не замечала. И боялась я, и хотелось мне, чтобы она меня вызвала. Вот однажды очередь дошла и до меня. Так у меня коленки и подогнулись. Но я скрепилась, сотворила в сердце молитву и вышла. Царевна милостиво спрашивала меня о разных вещах по нашему учению. Кажется, мои ответы ей понравились. Она заставила меня читать, писать, считать, спросила мою работу, и всем так была довольна, что взглянула на меня, ангельски улыбнулась и сказала: «Хорошо, что ты прилежна, и тебе хорошо, и другим пригодится». Я и плакала, и смеялась. То страшно, то как будто стыдно мне было, что дождалась я такого почета. И хотелось мне по-деревенски прикрыться рукою, но рука не поднималась. То становилось мне отрадно и тепло на душе, и вспоминала я про старое время, как будто я снова на коленях у родимой матери, словно она поет надо мною тихую песню и приголубливает. Памятна была мне эта минута, никогда ее не забуду. Как теперь гляжу в светлые, веселые очи прекрасной царевны, как теперь слышу ее звонкие серебристые речи. Сначала я не совсем понимала их, хотя они часто приходили мне в голову, и лишь теперь я их вполне уразумела. Между тем, мачеха пред концом захотела со мною свидеться. Я вышла из школы, откуда мне выдали денег в награждение, и возвратилась сюда. Признаюсь вам, батюшка, что деревня показалась мне совсем иною, чем прежде. Не то чтобы я возгордилась, но не могла я не спросить себя, отчего я умею и читать, и писать, и знаю всякое рукоделье, и опрятно я одета, и могу себе хлебокусок добыть, а другие, такие же, как я, из той же деревни, живут себе так, а маленькие дети даже не знают, какой рукой перекреститься, правой или левой. И пришло мне на память прежнее мое житье в той же деревне, и как я также не знала, какой рукой перекреститься, и отчего я стала совсем иная. И тогда вспомнила я слова доброй, прекрасной царевны, и стали они мне понятны. Показалось мне, что снова смотрят на меня ее светлые, веселые очи, и будто велят они мне приберечь ее добро, чтобы оно не пропало. Тогда стала я собирать вокруг себя ребятишек и стала их забавлять и учить, как меня забавляли и учили. Бог благословил мои силы. Ребятишки ко мне привыкли, а я отвожу их от худого. И часто, как задумаюсь в моем кружке, чудится мне все веселые очи царевны и как будто поощряет меня.
«Хорошее дело ты затеяла», — отвечал отец Андрей. «Но добро, теперь лето, на поле простор. Ну а зимой-то как тебе быть?»
«Да уж и сама не знаю», — отвечала Настя. «У тетки в доме тесно, семья большая».
«Так и быть, уж я тебе помогу», — отвечал отец Андрей. «Есть у меня светелка особая. Как холода настанут, а ино место и в дождик, собирай свою мелюзгу к нам в светелку. В ином чем тебе жена пособит, да и я когда поучу. А теперь вот пока тебе книжка, да еще с картинками. Поди толкуй ее с своими ребятишками, а я послушаю, чтоб ты подчас сама не завиралась».
«Спасибо, батюшка», — отвечала Настя. «Такой радости не чаяла. И ты сам меня будешь учить?»
«И я сам буду тебя учить».
«И матушка будет мне подсоблять?»
«И матушка будет тебе подсоблять».
«И светелку дашь?»
«И светелку дам».
Настя захлопала в ладоши. Все ребятишки собрались вокруг нее. Они громким хором запели какую-то детскую песню, которую Настя затягивала лишь в самых торжественных случаях. Так и пошло дело на лад. Ребятишки по-прежнему собирались вокруг Насти. Когда она отлучалась, жена священника занимала ее место, а иногда и отец Андрей, когда был свободен от духовных треб, приходил, садился на скамейку под дубом и учил и учеников, и учительницу. Когда крестьяне узнали об этом, то уже стали сами посылать детей к Насте, а иные и сами приводили, да приводя останавливались и прислушивались, и даже потихоньку плакали от умиления. Ино место и мужик забывал об елке в праздник, засматриваясь на потеху детей, и часто мать стыдила взрослого сына, показывая ему на маленьких. Скоро Настя, при пособии матушки, достигла до того, что не только лохмотья на ребятишках были зашиты, но и сами уже матери, посмотрев раз-два на детей чистых, опрятных, уже стыдились водить их за марашками, да и сами, глядя на детей, сделались попорядочнее. Зимою в светелке отца Андрея мало-помалу завелись и доски с песком, на которых дети чертили буквы, а потом, гляди, и скамейки. Почетный смотритель училищ, проезжая раз по деревне и заглянув в светелку отца Андрея, подарил большую черную доску с мелом, с дюжину грифельных досок, да столько же разных детских книжек. Вот какая завелась роскошь! По воскресеньям дети парами ходили в церковь, не кричали и не зевали по сторонам, как бывало, а тихо становились на клирос и подтягивали дьячку. А миряне, тронутые детскими чистыми голосами, молились усерднее прежнего. Настя радовалась и благодарила Бога за то, что он благословил ее дело, и вспоминала слова царевны. Между тем, часто Никита заглядывался на Настю, и даже старики толковали, что не худо бы ему было такую добрую хозяйку себе нажить, но еще откладывали до поры до времени. И до Насти доходили о том слухи, только что-то они ее не радовали. Ни с того ни с сего тоска напала на сиротинку. Все ей что-то становилось грустно. И когда отец Андрей спрашивал, что с ней такое, Настя отвечала: «Сама не знаю, откуда эта грусть и зачем она, а только грустно мне, очень грустно. Как будто чует сердце что-то недоброе, ничто меня не веселит». По-прежнему во сне и наяву чудится мне очи моей прекрасной царевны, но мне все кажется, что ее светлые очи тускнеют. Я смотрю на них, и мне становится жалко. Так жалко, что проснусь, и слезы льются у меня из глаз. И на весь день остается на сердце такая грусть, что и сказать нельзя. Отец Андрей утешал Настю сколько мог, но понапрасну. Она по-прежнему исправляла дело свое, собирала детей, толковала с ними, пела с ними вместе, и вдруг останавливалась, и слезы лились из ее глаз сами собою, и она невольно начинала потихоньку молиться. Между тем дни шли за днями, а Настя с каждым днем все больше грустила и тосковала, с каждым днем все больше худела и разнемогалась. «Тускнут веселые очи моей прекрасной царевны», — говорила она. «Чует мое сердце недоброе. Молитесь, дети, за мою царевну». Дети не понимали ее, но становились на колени и тихо молились о доброй царевне. «Нет силы больше», — сказала однажды отцу Андрею. «Во что бы то ни стало, а пойду в Питер, наведаюсь, что сталось с моею царевною». Но уже было поздно. Силы оставили бедную сиротинку. Кашель разрывал ее грудь, тело ее высохло и сделалось почти прозрачным. Виски и щеки ввалились, и пальцы ее дрожали. Уже Настя не могла сходить с места, едва могла говорить и только творила внутреннюю молитву. Однажды, когда домашние, собравшись вокруг Насти, старались как могли облегчить ее страдания, и бедный Никитка сам не свой стоял у изголовья умирающий, вдруг Настя вскрикнула: «Ничего мне теперь не надобно. Потухли очи моей царевны. Нет ее больше на свете, нет моей родимой. Позовите отца Андрея». То были последние слова сиротинки. Священник пришел, благословил, наставил ее на путь в ту обитель, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. И не стало на земле сиротинки. В то время в царских чертогах плакали над другой потерей.